Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. Продолжается Петров пост, установленный в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И, как правило, в одни поста мы с вами, дорогие братья и сестры, чаще, чем обычно, в суете, задумываемся о путях спасения, о жизни вечной. И, наверное, каждый из нас хоть однажды задавался вопросом, что будет с нашими неверующими близкими? Сегодня в радиоцикле по творениям епископа Василия Родзянко вы услышите архивную запись размышлений об этом преснопамятного владыки. Продолжит выпуск рубрика «Территория семьи», авторская программа председателя межрегионального движения «Семья, любовь, Отечество» Людмилы Аркадьевны Ревиченко. Во второй половине часа мы напомним вам в одном полузабытом, но славном российском имени о Михаиле Осиповиче Меньшикове. А завершит час первая беседа из радиоцикла, которой его автор, настоятель храма во имя Покрова Божией Матери села Борисова Старорусского района Новгородской епархии, священник Николай Епишев назвал «Как нам не стать Иудой?».
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета Академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Будет с нашими неверующими родителями, детьми, близкими, друзьями, знакомыми? Простит ли их Бог? Спасутся ли они? Их так много теперь, и такие они иногда хорошие люди. И действительно, миллионы верующих с одной стороны и миллионы неверующих с другой. Это часто два неприступных друг для друга мира, не понимающих друг друга и не имеющих даже возможности подойти друг к другу, оценить один другого изнутри, с мировоззренческих идеологических позиций. Общество, так раздвоившееся, не может найти общий язык и не в состоянии совместно строить будущее, включившись в это строительство, а теперь перестройку общей жизни в полной мере. Вопросы, которые мне задавали наши верующие, отражают это положение и выявляют не только личное беспокойство, но и общую тревогу за судьбу любимых, близких и дальних, за судьбу всего народа. Поясню примером. Мне довелось встретиться с одним из моих горячих оппонентов, выступавших в печати в связи с моими религиозными передачами по радио. Мы, естественно, не соглашались друг с другом и жестоко спорили. Он в печати, я по радио. И, естественно, как он выразился, не смогли переубедить друг друга. И вот мы встретились. Он приехал ко мне в гостиницу, узнав, что я находился в Москве. Нам обоим было интересно встретиться лично и постараться взглянуть друг другу в глаза. «Вы, верующие, — сказал он мне, — включились теперь в миротворчество. Но как это возможно? Ведь ваше священное писание кончается призывом «Ей гряди, Господи Иисусе», то есть «Приеди, Иисус, сюда как можно скорее». Имеется в виду, — продолжал мой оппонент, — так называемое второе пришествие Христа на землю в конце мира для общего страшного суда. Перед этим, предупреждает Священное Писание в той же книге «Апокалипсис», то есть «Откровение Иоанна Богослова», будет Армагеддон, страшная всеуничтожающая война, и вся вселенная будет гореть, человечество будет страдать и мучиться. Будет. Переводя все это в наше время и на наш современный язык, будет ядерная война. Как же так? С одной стороны, вы, верующие, зовете Христа прийти как можно скорее, а с другой хотите предотвратить эту жуткую войну и эти апокалиптические страдания мира. Вы включаетесь в борьбу за мир, боретесь за то, чтобы этого не случилось, хотите отдалить это ваше пророчество, и значит, говорите Христу, не приходи еще пока. Если делать логический вывод, то не приходи, Господи, совсем. Где же это ваша вера? Так говорил мне неверующий московский оппонент. О моем ответе на этот его вопрос расскажу дальше. А пока приведу его другой вопрос. Если вы правы, и ваш Бог действительно существует, то что будет, например, со мной? Есть ли для меня спасение? Вопрос, по существу говоря, такой же, как и вопросы верующих о своих неверующих близких, которые я слышал. Что с ними будет? Только в данном случае этот вопрос относится уже не к близким, а к себе самому. Отвечать на все это буду не я, а Священное Писание. Ответ в словах апостола Павла. Слова эти обращены к язычникам. Современный толкователь Священного Писания Беркли так объясняет эти слова апостола Павла. «Даже те, кто не знал писанный закон, — пишет Беркли, — имел в сердцах своих неписанный закон. Мы называем это инстинктивным знанием добра и зла. Стоики говорили, что во Вселенной действуют определенные законы, нарушение которых навлекает на человека разные опасности. Законы здоровья, моральные законы, регулирующие жизнь и образ жизни. Они называли эти законы физис, то есть природа, и понуждали человека жить в согласии с ней, с этой природой. Павел утверждает, что в самой природе человека заложено инстинктивное знание того, что он должен делать. Греки согласились бы с этим, продолжает Беркли. Аристотель сказал, культурный и свободный человек будет вести себя так, как будто он является сам себе законом. Этот закон – «властитель всех смертных и бессмертных», цитирует Беркли слова Пиндара, говорящего тоже о таком законе в душе. не записан на папирусных свитках и деревянных дощечках, а является собой благоразумие, имманентное душе человека и постоянно давлеющее над ним и никогда не оставляющее его душу без руководства. Апостол Павел дает свой ответ не только язычникам своего времени, великие умы которых, как мы видели, были с ним в основном согласны. Но апостол Павел отвечает и нам, и на вопросы современных нам людей. Что будет с нашими родными и близкими, неверующими? Что будет со мной, если Бог действительно существует, а я вот в Него не верю? Будете все судимы справедливым Божиим судом в соответствии с вашим собственным законом сердца, отвечает апостол. Хотя надо признаться, что есть лица, совесть которых искажена, и к ним эти слова апостола не относятся. Апостол Павел говорит не только о судимости всех перед лицом закона Божьего, писанного и неписанного, не только об отрицательном, о судимости, но и о положительном, о спасении. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним», пишет апостол Павел Коринфянам, то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Эти слова апостола Павла сами за себя говорят. Это жертвенная любовь верующего в отношении неверующего, конечно, распространяется и на детей, о которых апостол Павел говорит, что они святы, то есть определены для Божьих целей, святых целей. Потому что верующий отец или мать осветили и их, как осветили они сами и собственного мужа, и собственную жену, отца или мать этих святых детей. И тоже, конечно, относятся и к родителям, которых освящают верующие дети. Жертвенная любовь верующих в отношении неверующих не имеет границ. Это тайна Божия. Сила веры в любви идет так далеко и действует так оживляюще, что одному только Богу известны ее плоды. Эта вера, действующая любовью, по выражению апостола, творит такие невидимые чудеса, что говорить о неминуемой гибели всех неверующих просто невозможно и даже кощунственно. Не нам, грешным людям, так осуждать окружающих нас людей, а Богу. Ему одному известны их сердца, и написанный в этих сердцах закон Божий, и ему одному известна любовь веры, превращающая этот таинственный закон в действие. Поэтому пусть ни одна верующая душа не отчаивается о спасении своих любимых, а молится, верит и любит, оставляя все остальное Богу. Пусть думает так и обо всем народе, распространяя на всех свою веру и свою любовь. И, конечно, пусть никто не смущается страшными предупреждениями апокалипсиса. Это не рок и не судьба. Это предупреждение. Так будет и так случится, если мы, люди, все люди, это заслужим. Все люди, то есть все человечество, если не покаемся. Покаяние может спасти весь мир. Так ведь было с городом Ниневии, которое было предсказано пророчество гибели, если не покаяться. Сказать это Ниневии было определено пророку Ионе. Библия рассказывает, как он испугался, бежал, был брошен в море, попал в рот киту и был, по рассказу Библии, в чреве китовом 3 дня и 3 ночи. И стал великим символом и прообразом Христа в гробе, по его собственным словам, словам Христовым. Но он покаялся и призвал грешный город к покаянию, и город не погиб. Если пророк Иона 3 дня и 3 ночи во чреве Китовом оказался жертвой спасения Ниневии, то что можно сказать о жертве Христовой 3 дня и 3 ночи во гробе ради спасения всего мира? Не призваны ли мы все, как Иона, призывать современную Ниневию, современный мир наш, к покаянию, чтобы избавился он от гибели, от ужасов ядерных, от ужасов смертных, от ужасов греховных, от ужасов нравственных с их страшными болезнями? И наше христианское миротворчество вовсе не отдаляет пришествие Христова, а наоборот ускоряет. Наш призыв «Ей гряди, Господи Иисусе» не противоречит нашему миротворчеству, а наоборот осуществляет. Сам Иисус Христос сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Проповедуя Евангелие, мы вовсе не стремимся к Армагеддону и апокалиптическим ужасам. Мы вовсе не стремимся к тем грехам, которые вызовут это. Нет, мы стремимся и проповедуем Царство Божие, а это значит мир, любовь, правду, спасение всех людей. Мы каждый день молимся по собственному Слову Христову: «Да приидет Царствие Твое, и да будет воля Твоя, якуже на небеси и на земли», то есть пусть будет воля Твоя также исполняться на земле, как и на небе, и пусть Царство Твое, не знающее никакого зла, придет уже сейчас. Наш призыв к миру и к борьбе за мир, наш зов к преодолению ядерных ужасов — не измена Христу, а наоборот, исполнение Его заповеди. Его и наш призыв к покаянию, потому что только так может мир избавить себя от этого ужаса — покаяния. Задача каждого христианина — нести благую весть о Царстве Божьем всему миру. А это и есть миротворчество. Дабы, как пишет апостол Павел, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Христиане и сегодня, как во дни Христа и его ученики, являются той внутренней духовной силой, которая верой и любовью таинственно спасает многих людей от неверия и от гибели, ведет их ко спасению. Здесь нет противоречия, потому что спасение и есть пришествие Христово. И пришествие Христово и есть спасение и отдельного человека, и всего мира. Отдельному человеку Христос приходит в момент его обращения. Всему миру Христос пришел уже и пострадал за него в своем воплощении, возвратившись в мир в воскресении, которое во всей своей силе осуществится во втором пришествии Христовом в конце веков. Пришествие Христово к каждому человеку включается в его пришествие ко всему миру. И в начале, и в конце веков, потому что качественно это одно и то же. И в этом смысле время перестает действовать, потому что мы уже сейчас можем ощутить пришествие Христово. Ей гряди, Господи Иисусе!
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Сейчас очень много внимания в обществе уделяется вопросам жизнеобеспечения семьи, вопросам существования семьи, вопросам существования детей в семье. Очень много организаций, людей озабочены темой жестокого обращения к ребенку, темой защиты ребенка от жестокого обращения. И нам изо всех сил внушают, что размах жестокого обращения необычайно велик в нашей стране, и что мы должны приложить все усилия для того, чтобы этот вал жестокости, насилия по отношению к нашим собственным детям остановить. Ну, для того, чтобы правильно оценивать все то, что на нас идет, и все эти инициативы, давайте сначала, друзья, подумаем. Вот вы в своем ближайшем окружении много знаете семей, которые как раз демонстрируют такое жестокое обращение к собственному ребенку. Я этот вопрос задаю очень часто в аудиториях, перед которыми выступаю. Хочу вам сказать ответственно, что ни одного раза я не услышала утвердительного ответа на этот мой простой вопрос. И я сама тоже не могу дать такого утвердительного ответа. Безусловно, случаи насилия физического и, к сожалению, сексуального встречаются в нашей жизни. Это тяжелые, жестокие реалии нашего времени. Это наша общая с вами беда, что мы позволили кому-то из нас так жестоко относиться к своим детям, так их обижать, так их травмировать, так портить их жизнь и лишать их будущего. Но все-таки давайте с вами скажем друг другу. Этих случаев все-таки достаточно мало, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы они исчезли. Но говорить о том, что у нас буквально эпидемия жестокости в семье, насилия в семье, наверное, будет неправильным. И давайте постережем тех, кто нам это внушает, от того, чтобы нас не лишали реальной картины мира. Одна из инициатив Совета Федерации последнего времени, которая была озвучена 29 марта 2012 года на парламентских слушаниях в Совете Федерации, это национальный план или стратегия в отношении детей. Она тоже базируется на положении о том, что наши дети подвергаются жестокому обращению в семье. И в этом национальном плане говорится о том, что ключевыми проблемами нашего времени являются высокие риски бедности при рождении детей, особенно в многодетных семьях, широкая распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения и насилия в отношении детей. Ярко выраженное снижение качества образования, здравоохранения, социального обслуживания семьи детей и несоответствие требованиям современности. Социальная исключенность уязвимых групп детей, отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их лично. Вот это проблемы. Да? Из этих перечисленных проблем, я думаю, реальность, наверное, может нами быть увидена только в одном из положений. Это несоответствие качества образования, здравоохранения, социального обслуживания семьи детей требованиям современности. И мы тут с вами все согласимся. А вот высокие риски бедности при рождении детей, особенно в многодетных семьях, и связанное с ним жестокое обращение с детьми, это проблема, которая, мягко говоря, имеет совершенно другое звучание. Итак, я бы хотела вам сказать о том, что такое национальный план в отношении детей, который сейчас очень широко освещается средствами массовой информации. И эта инициатива имеет продолжение, потому что уже 28 мая 2012 года Валентина Ивановна Матвиенко на рабочей встрече с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным говорила о срочном принятии национального плана. Она говорила о том, что мы все обсудили, подготовили, провели слушание, все согласны, министерство все согласовали, и даже уже подготовлен проект указа о срочном принятии этого национального плана. Почему же такая спешка? Почему такая срочность? Как обсуждали эту концепцию этого национального плана 29 марта? Действительно ли все согласились с тем, что она предлагает? Я присутствовала на этих парламентских слушаниях. Хочу вам сказать, что сами по себе слушания произвели неоднозначное впечатление, потому что статус их проведения был, конечно, необычайно высок. Они проходили в зале для парламентских слушаний, для заседания в главном зале, в самом большом зале Совета Федерации. И решение об этом было принято в ночь накануне проведения для того, чтобы поднять статус мероприятия. Президиум слушаний был тоже очень статусным. Председательствовала Валентина Ивановна Матвиенко.
Госпожа Дебор Кикио, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, помогала ей в проведении этих слушаний и активно выступала, предлагая нам каким-то образом менять свою жизнь. И было очень много различного рода чиновников и министров, ну, я повторяю, самого высокого уровня. Госпожа Голикова, господин Нургалиев и другие, господин Астахов. И мы можем с вами говорить о том, что, значит, очень большое значение придается этому мероприятию. А далее, как все выглядело? К сожалению, во время проведения этих слушаний была разыграна некая манипуляция, когда практически в самом начале предполагаемого обсуждения на трибуну вывели девочку-инвалида, которая родилась без рук и которая должна была показать, что дети-инвалиды тоже могут чего-то добиться жизни. Демонстрировали слайды о том, как она рисует ногами, как она активно участвует в жизни. Действительно, девочка была хорошая, смышленная, звонким голосом говорила с трибуны о том, как не учитываются интересы не только детей-инвалидов, но и вообще детей в стране, и что никто не хочет подумать о том, что детям нужно, а вот дети сами знают, что им нужно. И тут было несколько пластов смыслов, когда, с одной стороны, девочка-инвалид вызвала умиление и, по задумке авторов, наверное, изменила ход обсуждения, а с другой стороны, девочка предъявила вторую часть очень важного национального плана о том, что дети должны начать управлять государством. Я чуть попозже этого коснусь. Итак, после того, как девочка вышла на трибуну, все выступающие ходили и говорили: «Я после выступления этой девочки больше не могу читать никакой доклад, не говорить ни о чем серьезном, я просто хочу, чтобы у нас и дети были счастливы». И все обсуждение сводилось к тому, что все вот так вот вздыхали о том, что хотят, чтобы дети были счастливы, и никто не касался положений, концепции, которая должна была обсуждаться на этих парламентских слушаниях. А обсуждать там было что? Во-первых, ключевыми принципами национальной стратегии в интересах детей были названы следующие: соблюдение прав и законных интересов ребенка в семье. Итак, давайте будем с вами отталкиваться именно от этой позиции. Если мы говорим, что национальный план или национальная стратегия, как еще хотят ее называть авторы, отталкивается от основного принципа – это соблюдение прав и законных интересов ребенка в семье, то мы должны говорить о том, что защита интересов ребенка в семье выстраивает позиции противопоставления ребенка родителям. И давайте тогда сейчас посмотрим, что же это за национальная стратегия, которая будет нас переориентировать на отслеживание процессов внутри семьи и выявление злостных намерений родителей по отношению к ребенку. Наверное, мы не должны переходить на такие стратегии, потому что институт семьи и без таких усилий подвергается самым различным деформациям и самым различным рискам. Итак, кроме этого, ключевые принципы национальной стратегии авторы относят правовое просвещение детей, то есть детям должны рассказывать о правах ребенка, в том числе в семье. И многие родители уже с этим столкнулись, когда предлагали своему чаду вынести мусор и слышали от него: это эксплуатация детского труда, и ты не имеешь права. Дружественное к детям правосудие – это правосудие, которое касается как раз ювенальных судов, которые в 2010 году общественность благополучно отклонила. Авторы национального плана и помогавшие им зарубежные друзья считают, что в нашей стране помимо физического насилия существует и сексуальное. Госпожа Дебор Кикио, о которой я уже сказала, об этом так и заявила. Мало того, она внушила нам в своем выступлении о том, что размах сексуального насилия в России в семьях столь велик, что статистика говорит о том, что каждый пятый ребенок в семье подвергается сексуальному насилию. И поэтому в рамках парламентских слушаний была осуществлена презентация проекта, который называется «Каждый пятый». Я не знаю, на основании чего госпожа Дебор Кикио решила, что в нашей стране живут одни сексуальные маньяки, которые издеваются над своими детьми. Ну, наверное, надо ей сначала посмотреть на ту страну, откуда она приехала. Может быть, там это так, но у нас все-таки наши ценности не позволяют говорить о том, что мы настолько низко пали. Тем не менее, нам было сказано о том, что отныне наших детей правильно относиться к тому, что с ними происходит, в том числе и в семье, научит новый очень интересный персонаж. И был показан некий мультик про нового очень интересного персонажа. Персонажа зовут Малыш Кико. Это нечто зеленое, аморфное, но что-то типа амебы, ну, которое передвигается на каких-то там вот выростах, то ли ножках, то ли ручках, и что-то тоненьким голоском вещает, рассказывая какие-то важные, наверное, вещи детям, которые должны смотреть этот мультик. Существо бесполое, зеленое, и, наверное, мы должны понимать то, что ничему хорошему такое существо не может научить. Это не в наших традициях, и это не наши ценности. И мы должны с вами еще понимать очень важную вещь, что персонажи, выбираемые нами для наших детей как образец для подражания, они должны нести в себе те ценности, те качества, которые мы хотим потом увидеть в нашем ребенке. Я думаю, что малыш Кико – это не то, что мы хотели бы видеть в наших детях. Итак, главная цель данной концепции – это создание безбедной, безопасной, доброжелательной среды для наших детей. Есть еще очень важные вещи, которые предполагаются в этой концепции. Это привлечение детей к управлению государством, о чем я уже сказала, о чем нам поведала девочка, приглашенная для выступления на парламентских слушаниях. И вот это привлечение детей к управлению государством очень подробно прописано в этой концепции. И нам предлагается способствовать распространению социальных технологий участия детей в жизни местного сообщества, обеспечить бюджетное финансирование развития форм участия детей в принятии решений, затрагивающих интересы, создать систему регулярного мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затрагивающих интересы, включить в содержание учебных программ по подготовке педагогических кадров специальный раздел по разъяснению принципа участия детей и ратифицировать Европейскую конвенцию об осуществлении прав детей. Я хочу сказать вам, что у нас уже осуществляются эти технологии, и вы все этому свидетели, потому что у нас уже созданы молодежные парламенты, молодежные общественные палаты, молодежные правительства, и мы все с вами долго думали, почему же такое происходит. То ли детям дают поиграть, порулить понарошку, то ли на самом деле готовят их на то, чтобы они управляли государством. Давайте будем правильно понимать, что происходит при этом. При этом происходит разрушение иерархии отношений в обществе, разрушение иерархии отношений в семье, уничтожение родительского и иного авторитета любого взрослого человека. И при этом, конечно, разрушаются те механизмы, которые скрепляют наше общество, наше государство. Это очень серьезные вещи, и они заложены в этот национальный план, национальную стратегию. Также в этой национальной стратегии предполагается приоритет прав детей-инвалидов. И вы знаете, что детей-инвалидов, безусловно, надо защищать, безусловно, им надо помогать. Но мы должны понимать, что если мы будем отдавать приоритет какой-то определенной группе, когда мы будем говорить о том, что только инвалиды имеют право на то, чтобы к ним хорошо относились и они хорошо заботились, то быть инвалидом станет выгодно. И инвалидизация общества – это тоже одна из больших проблем. Предполагаемая концепция направления, которая называется «Здравоохранение дружественное к подростку», предполагает расширение сетей центров планирования семьи в нашем обществе и создание новых центров репродуктивного здоровья для молодежи. Это те центры, которые производят нашим детям и подросткам аборты в отсутствие родителей и рассказывают им о том, что можно в этой жизни все, лишь бы не было осложнений в виде детей. Это те очень плохие инициативы, которые не должны быть у нас в жизни и которые почему-то прописаны в этой национальной стратегии. И еще есть один важный момент, который там прописан. Создание служб примирения. Олег Зыков, известный лоббист ювенальной юстиции, очень много сил приложил для того, чтобы они создавались. И недавно волна детских суицидов, которые, собственно говоря, встряхнули страну, тоже была потом использована для того, чтобы предложить создание служб примирения. А суть служб примирения – это примирение обиженного с обидчиком, там, где должно быть наказание. Это тоже поле для коррупции, и мы не можем так просто с этим согласиться. Так что мы с вами должны понимать, что вот этот национальный план в отношении детей – это очень серьезная вещь, которая может, опять же, изменить нашу жизнь, но которая, по нашему мнению, по мнению многих экспертов, не должна находить место в нашей жизни. Давайте будем бдительны к тому, что нам предлагают, а давайте не будем этого допускать. Любите своих детей, защищайте своих детей и помните, что ответственность за ваших детей – это только ваше дело. Всего вам доброго. У микрофона была Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья. Любовь. Отечество».
Читаю его сейчас перед сном, уже после молитвенного правила, с трудом удерживаю на весу объемистый том более чем 800 страниц. Четвертый выпуск историко-краеведческого альманаха вышел всего тысячным тиражом и не появится в широкой продаже, но советую поискать его в библиотеках всякому, кого продолжают волновать извечные вопросы российской истории, трагедийному накалу которой едва ли найдутся аналоги. Как и предыдущий, этот выпуск включает мемуары, письма, документы, фотографии из государственных архивов Москвы и личных собраний. Но это не просто собрание документов, а и многогранная панорама жизни Москвы и России в XX веке. Как пишет в предисловии к изданию один из составителей альманаха, кандидат исторических наук Михаил Михайлович Горинов, слишком дорогую цену заплатила Россия в XX веке за свой исторический опыт, чтобы позволить разрастись траве забвения. Надо знать нашу великую историю, чтобы раскаяться в совершенных преступлениях, осознать ошибки, помнить о замечательных достижениях и, имея за спиной советский опыт, дать русский ответ на вызовы 21 века. Вот и я. Хотела было перелистать этот том, и вот читаю его на ночь как самое увлекательное повествование. А сегодня и вас хочу познакомить с избранными страницами из него. Открываю сборник, так любимые многими, старые фотографии семейного альбома. Отрок в форме курсанта-мореходки, осанистый господин в пенсне, он же с малышами на руках. Вот семья у белокаменного храма, вот за чаепитием в саду и в лодках на озере. И даты 1917. Еще ничто не предвещает грозы, но пройдет чуть больше года, и Михаил Осипович Меньшиков, а это именно он и его семья, будет арестован в кабинете своего дома на Валдае, а через неделю расстрелян сотрудниками новгородской ЧК под руководством Якобсона на берегу Святого озера. Литературное наследие Михаила Осиповича Меньшикова очень велико и пока еще только начинает открываться соотечественниками. Вот и четвертый том альманаха начинается записками, объединенными названием «Проповеди отца Михаила», который передал Главное архивное управление Москвы на хранение для публикации внук писателя Михаил Борисович Поспелов.
Когда мама выходила замуж за моего папу Поспелова, то ей многие родственники говорили: «Ну что ты, папочку, они все называют, папочку расстреляли, а ты хочешь оставить его фамилию?» Она говорит: «Нет, я все равно оставлю его фамилию». И она всю жизнь прожила под фамилией Меньшикова Ольга Михайловна. И она никаких, слава Богу, не терпела никаких притеснений. Она была заслуженной учительницей, Российской Федерации. Она имела кучу всяких похвальных грамот. Мало того, она была депутатом местного совета. То есть пользовалась большим уважением у местного населения. Ну вот, в 89-м году ее не стало. И у меня остался архив, который она мне завещала, как старшему сыну. Я попытался было его расшифровать как-то, но не смог. И я отдал этот архив вот сюда. Архив заключался в груде неразобранных записных книжек. Почерк был у деда очень трудный, потому что он был моряком. Плавание – это очень трудно писать разборчивым почерком. Кстати, похожий очень почерк у Валентина Григорьевича Распутина. Я его спрашивал: Валентин Григорьевич, почему у вас такой? А я говорю, когда ночью все спали, я говорю, на маленьком кусочке, и чтобы больше уместилось. Очень хорошо относится к моему делу. Вот отдал я этот архив. И вот Надежда Александровна все это дело терпеливо разобрала. И вот открывается эта книга письмами отца Михаила. Это письма написаны уже перед смертью, когда семья голодала, никаких не было поступлений. Он все хотел, чтобы как-то были использованы его таланты. Вот он вспомнил, что он из семьи все-таки духовенства. Очень близко был знаком с Лесковым. Вышла недавно прекрасная книга. Очень благодарен Анне Сергеевне Мелковой, которая выпустила книгу о взаимоотношениях, о переписке Чехова и Меньшикова. У них была очень дружеская такая, добрая переписка. Они неоднократно встречались. С Толстым Меньшиков встречался, но когда на Толстого наехали вот эти все, я их так называю, чертковцы, после того, как Чертков ведь 11 лет прожил в Англии, как известно, и за 2 года до смерти Толстого он уже, простите меня, Господь, я так скажу про великого писателя, но он его совсем с панталыку сбил. Ну вот это правда, с которой не все согласны, к сожалению. Но так или иначе, сейчас потомок Толстого, который заведует Ясной Поляной, Владимир Ильич, он в какой-то степени согласен с этим. По свидетельству моей мамы, по свидетельству моей бабушки, которую я хорошо помню, Марьи Владимировны. Вообще о национализме Меньшикова это довольно сложный разговор, потому что во мне вот течет какая-то 16-я, что ли, часть немецкой крови. Россия – это страна, только она не так, как американцы. Там у американцев вот есть резервация индейцев, китайский квартал, там еще какой-то квартал. У нас это по-другому. Мы более открытые люди. Вот я недавно нашел книгу «Всемирный вестник» дореволюционная. «Кишиневский погром», «Мы собираем деньги». А в других местах написано, что «Кишиневский погром» в принципе ограничился отдельными мордобитиями, двумя-тремя погибшими людьми.
Случайно. Да, это ясно, что это раздувалось.
Вот это очень было. Раздувалось сильно. А кому это было выгодно? Вот вчера была передача по телевидению насчет Троцкого, Свердлова. А было выгодно это тем, кто стоял за спиной у этих господ, у богатых, очень богатых людей, которые жили в основном в Америке.
Так это и сейчас ведь ситуация очень похожа.
Сейчас ситуация очень похожа.
Это мы с вами, может быть, чуть отвлеклись, а с другой стороны...
Хотя я отвлекся, но я все-таки...
это ведь наша история.
Я придумал такое название: «Анационалист» и «О-националист». «Анационалист» – это агрессивный националист, «О-националист» – это оборонительный националист. Вот. В основном ведь русские это оборонялись.
Что ж, я вас поздравляю с выходом этой замечательной книги.
Вы обратите внимание, редакторы этой книги все-таки открывают ее вот этими проповедями отца Михаила. Может быть, немножко кощунственно, может быть, немножко самонадеянно, так сказать, прося Господа Бога простить его, но он же не был священником. Какие он может проповеди? Но так или иначе он писал эти проповеди. Мне бабушка рассказывала, Ольга Владимировна, что, говорит, когда уж совсем не есть нечего было, им помогали с Иверского монастыря. Немножко возили мешочек муки, крупы там. Дети, это 6 человек.
Ну, никто не умер от голода.
От голода умер, да, мой вот тезка Михаил Михайлович, или как его, Мика звали, мой дядя. Он рано умер, лет в 11-12. А другой дядя, Григорий Михайлович, тот и в крестах побывал, и на Лубянке побывал. Но так или иначе, вот тут, видите, такая произошла метаморфоза. Когда назначили Берию, он очень много людей отпустил. Дядька-то был совсем молодой человек. В основном его только за фамилию Меньшиков.
Что касается проповедей, то все мы призваны в миссии.
Ну так перелистал, вроде ничего, все написано правильно.
Спаси Господи вас.
И храни Господь станцию Радонеж. Дай то Бог, чтобы вы были живы долго-долго-долго.
Замысел проповедей остался нереализованным, но ныне и присно остаются актуальными вечные истины, о которых напоминает своим читателям Михаил Осипович Меньшиков. Вот несколько абзацев из проповеди «После всенощной». «Знаю, братья и сестры, что многим и многим из вас нелегко возвращаться в унылые свои дома, где опять ждет вас тяжелый крест жизни и мало радости. Но вот что, возлюбленные, запомните, а разве не страдала святая церковь, которая из сумрака погашенных лампад смотрит на вас строгими ликами пророков, мучеников и преподобных? Разве легок был их жизненный удел? Поднимите очи ваши к образам святых, прислушайтесь, что они говорят. Я долгие годы, может сказать один святой, жил в пустыне с дикими зверями в пещере, терпел и голод, и зной, питался кореньями, ходил в рубище и испытывал великое блаженство, служа Господу моему. Другой может сказать, я долгие годы провел в заточении в темнице, съедаемой насекомыми и гадами во имя Христа. Третий может сказать, я предан был бичеванию и заушению. Я скитался, как дикий зверь, изгнанный из отечества, за мной охотились и травили псами. Четвертый, пятый, десятый, тысячный могут сказать, мы были побиты камнями за слово правды, наши головы усечены мечом, наши тела были распяты на кресты, мы были утоплены, задушены, растерзаны. О, если бы эти безмолвные, строгие лики мучеников, пророков, апостолов заговорили громко о своих страданиях, это был бы оглушительный стон и вопль, и его хватило бы на целые тысячелетия со времен библейских. Поистине на костях мучеников и невинно убиенных построена святая церковь, и разве сам Спаситель Христос не был подвергнут мучениям и позорной казни? И вот каким-то чудом Божиим вы видите, братья и сестры, что страдания святых превратились в блаженство, и что это блаженство вечное в лоне Отца Небесного, и что пока славится великое имя Его, прославлены и почтены будут святые мученики, пошедшие во след Христу. Мы, грешные люди, вернувшись домой, почувствуем, что страдаем, но пусть нас утешит великое страдание святых. Мы страдаем чаще всего за свои грехи, ошибки, недосмотры, а они страдали от чужих грехов и злобы, и это терпели. Нужно и нам терпеть и радоваться. Нужно научиться радоваться страданиям, по примеру святых. Нужно верить Христу, который сказал «блаженны страждущие, блаженны гонимые». Вот эти строки написаны буквально за несколько месяцев до гибели. Михаил Осипович как будто предчувствовал, предвидел ее и укреплял себя, и укреплял других. Мы и сегодня читаем их с волнением и находим в этих проповедях все новые и яркие, и поучительные примеры для себя.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу из радиоцикла «Как нам не стать Иудой?». Так обозначил тему своих размышлений настоятель храма во имя Покрова Божией Матери Новгородской Старорусской епархии, священник Николай Епишев.
Страшный грех Иуды – покрыть невозможно никакими словесами. Но мы порой часто не понимаем, насколько сами мы близки и ходим около этой опасной пропасти. Совсем недавно, в прошлом году, на телевидении канала «Культура» была передача, которая пыталась познакомить нас с неким куском макулатуры, который они наименовали «Евангелие от Иуды». Какое может быть Евангелие от Иуды? Но, тем не менее, кто-то старается в этой сфере. Придумана была какая-то легенда о том, что эта рукопись давно хранилась, мол, до нее не дошли руки. Но представь себе, если такой в древности существовала бы хорошо сохранившаяся рукопись, вокруг нее велись бы дебаты и постоянные издания научные исследования. То, что мы увидели, не представляет ничего качественного, ничего серьезного. Тем не менее, сама попытка объявить Иуду и представить его носителем какого-то благовестия, это уже характерно для нашего времени. Молодые ученые или просто ученики, которые там вертелятся с какими-то ультрасовременными микроскопами, пытаясь вызвать что-то из этого, из этой груды макулатуры, конечно, никогда не коснутся самого главного, самой главной темы. И наша беседа сегодня касается предостережения от Иуды. Предостережение. Как нам предостеречься от Иуды? Ведь Иуда начинал как ревностный апостол. Он любил Господа и не мог не проявлять себя таким образом, что Господь обратил на него внимание, посчитал его достойным несения поприща, такое, можно сказать, социальное служение, которое он вел. Все это характеризовало его с положительной стороны. У него была прекрасная память, вероятно, и он знал, когда что кому говорить. Поэтому в учении он где-то христианском себя чувствовал на достаточно высоком уровне, и то, что он пребывает среди избранных учеников, говорит о том, что достиг он определенной черты достоинств. Но одновременно мы видим, что не дремлет враг и рода человеческого. И каким образом и как получается, что Иуда постепенно начинает охладевать к своему Спасителю. Это, может быть, связано было с его поприщами, постоянной занятостью, суетностью, скупостью, вероятно, расчетливостью. Эти качества постепенно опускают все больше и больше корни в его сердце, оттесняя те главные, которые должны были бы доминировать, а прежде всего внимание к тому подвигу, который нес Господь наш Иисус Христос, и которому, конечно, должны были причастны быть и все ученики, как мы это знаем. Итак, Иуда постепенно отходит, отступает от Господа, постепенно не останавливается в этом процессе его мысли, а и в конце концов те реплики, которые появляются в Евангелии в осуждении Господа, начинает, по-видимому, находить его сердце отклик, отзвук. Но мы знаем, что очень много речей ведется о том, кто Иисус Христос. Иуда видит его как человека. Что-то ему кажется не так, как он бы считал бы нужным поступать. Вот это те же траты, как мы помним, когда он начал осуждать Господа в момент, когда благочестивая жена обливает его ценным маслом. Он мыслит другое применение этого масла, нежели предназначенного на ритуального, таинственного употребления, которое совершается этой женщиной. Это говорит о том, что Иуда уже отдалился от этого глубинного содержания евангельского спасительного учения. Иуда, возможно, ревнует. Иуда, возможно, поддерживает тех, которые, как мы знаем, шествовали за Господом на долгом протяжении Святой Земли, но которые, выслушав некоторые слова проповеди Спасителя, начали от Него отходить. Возможно, что среди них мог бы отойти Иуда. Но Иуда к этому времени достаточно хорошо обустроился в апостольской среде, и поэтому уходить ему, конечно, не было резона, как человеку практичному. Но служение его, как мы видим, постепенно становится все более и более противоречащим всему духу спасительного дела Господа нашего Иисуса Христа. когда мы читаем в Евангелии подробно о моменте, когда на Тайной Вечере все ученики собираются в трепете, участвуют в этом действии. Все понимают важность этого момента, все взволнованы. Психологическое напряжение возрастает до такой степени, что Господь, объявляя о предательстве, которое будет от кого-то из них, мы видим, что все ученики начинают обращаться к Нему: «Не я ли, Господи?» Они ощущают в себе такое волнение, такое недоверие самим себе порой в тот момент. Во всех этих вопросах проявляется немощь человеческая. И даже апостол Петр, который исполнен обычно такого восторженного, импульсивного характера, апостол Петр произносит слова верности Спасителю, но, как мы знаем, Господь сам же его приосаживает и говорит: «Не пройдет еще и сколько-то времени после, как еще петух не пропоет, а ты уже от меня отречешься». Тема предательства, оно здесь выглядит по-разному. Люди, которые окружают Господа, апостолы, они, конечно, испытывают на себе все особенности человеческой природы, ее немощи и недостатки. Господь снисходит к этой их слабости человеческой. И, как мы видим, у апостола Луки, в 22 главе, он говорит о том, что «Я помолился о тебе, Петр». И когда придет время, ты будешь поддерживать апостолов. И это в тот момент, когда он знает, что во дворе Синедриона никого из его учеников не будет, кроме Петра. И этот присутствующий апостол предаст, откажется от него. Предательство по немощи человеческой. Господь прощает апостола Петра, сознавая и понимая, как человек, воплощенный Бог, но как человек он прекрасно понимает немощь человека. Что же происходит у Иуды? Там совсем другой. Там другой момент возникает, потому что благодаря своему отчуждению Иуда доходит до окаменения сердечного. Он становится человеком с выжженной совестью. И когда Господь в разговоре с учениками готов указать на него, на предателя, мы видим, что Иуда спокойно омакивает свой кусок хлеба солили. Ему нет никакого дела для происходящего. Его как будто нет в этот момент. Да и действительно, он уже давно покинул эту общину своим сердцем. Он уже давно служит другим. И когда приходит момент, он встает и уходит с трапезы. Поразительно, почему никто из апостолов не задает ему вопрос: куда же ты идешь, Иуда? Здесь сейчас происходит явно очень важное событие. Может быть, единственное событие во всем мире. А Иуда встает и выходит. Потому что уже все привыкли, что Иуда часто вставал и уходил. Часто Иуды не было в тот момент, когда совершалось то или иное чудо, и когда начинали говорить ему апостолы, вот тогда-то и тогда-то произошло это удивительное событие. «Где же ты был, Иуда?» «Я занимался своими делами», — наверное, отвечал он. Так и сейчас написано в Евангелии от Иоанна, что все подумали, что он решил по своей необходимости дел отлучиться с этого важнейшего события мировой, религиозной и духовной истории. Это еще раз говорит о степени охлаждения, омертвления Иуды.
Продолжение беседы из цикла «Как нам не стать Иудой» настоятеля храма во имя Покрова Божией Матери Новгородской и Старорусской епархии священника Николая Епишева вы услышите в следующий вторник.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.